нашими представителями власти в режиме нашего и круглых столов, и бесед, и ответов на вопросы, и всего, что нам нужно для работы, хотя бы зарядки на целый год. Все предыдущие встречи, Владимир Иванович, пожалуйста, у кого сотовый, мы здесь не так, как в государстве, но все-таки я прошу выходить работать по телефону. Значит, я... Вот последний вот наш раунд встреч, да, который начался с ноября прошлого года, я очень удовлетворена была всеми гостями, которые к нам приходили. Если кому-то кто-то не понравился, это наши проблемы, потому что даже для меня очень важно все это было. Поэтому, уважаемые правозащитники, я вам представляю первого заместителя прокурора Свердловской области Владимира Михайловича Маленьких. Вы знаете, что у нас здесь тоже, мы с вами встречались с прокурорами разными, и снова произошла смена в прокуратуре. На мой взгляд, к глубокому сожалению, достаточно часто она проходит. И поэтому нам бы хотелось, мне кажется, чтобы все-таки они были постабильнее у нас, работали и жили. Вот. Но так получается. И я рада, что принято решение, что приходит нам Владимир Михайлович, а не Сергей Алексеевич. По причине того, мы сразу с ним договорились, что Владимир Михайлович лучше Сергея Алексеевича представляет себе, что такое правозащитное движение. Как бы мы себе не давали какую-либо оценку здесь, вы знаете, что в каждой территории есть своя правозащитная составляющая. Владимир Михайлович пришел к нам из Пермского края. И он работал также, по-моему, на такой же должности, ну, заместителем прокурора Пермского края точно он работал. И знает он, что такое уполномоченный по правам человека, он знает, что такое правозащитное движение, вы это прекрасно знаете, что в Пермском крае оно существует. Поэтому я думаю, что, среди прочего, у меня лично приготовлен к нему вопрос, потом все-таки со стороны он смотрит и на нас, мы теперь тоже ему уже родные, он с нами, вот сколько вы у нас?
8 месяцев.
А, 8 месяцев, мне еще казалось, уже год проработал, и там он работал долгое время, поэтому он, может быть, нас даже в чем-то сравнит и чем-то скажет нам, мне очень хочется этого, эту оценку услышать, потому что это объективная оценка, потому что ближе, чем прокуратура, для нас с вами, для правозащитников, наверное, структуры силовой не существует. Так, это первое. Ну вот и Роман подошел, у тебя же есть тоже все тогда. Значит, это первое. Второе. Я очень прошу вас, уважаемые правозащитники, значит, вести себя очень цивилизованно, потому что очень напряженно относятся руководители силовых структур к тем просьбам, которые я высказываю о наших встречах. У нас сегодня будут все, по сути, новые люди, которые еще с нами не встречались, по крайней мере, в прокуратуре и следствии. И поэтому давайте будем вести себя очень корректно, уважительно. Я со своей стороны, Владимир Михайлович, хочу представить, что это у нас особый контингент людей. Это люди, которые не являются политической оппозицией. Это люди, которые в то же время не имеют какой-то вот такой вот, ну, которая бывает во всех у нас всегда при власти, свои прикормленные, что ли, правозащитники, как их называют. Мы из тех, кто, опять же, не живет на зарубежные гранты здесь. Здесь все живем на то, что можем добыть. И вот не из тех, вот, понимаете, не из политических оппозиционеров, не из митингующих по поводу выборов. Но мы митингуем, как бы иногда и митингуем, да, если мы считаем, что нарушение прав человека произошло. Но это очень люди, которые есть среди них, такие профессионалы, которых я забираю потом к себе в коллектив. Угу. Здравствуйте. Вы уже даже раньше приехали?
Да.
Ладно. Ну, Эдуарда Владимировича сразу тогда... Викторовича. Я сразу же представлю, потому что Эдуард Викторович у нас, вы его знаете многие, заместитель начальника полиции ГУВД Свердловской области, я вас правильно называю,
да,
его должность, я знала вашу прежнюю должность очень хорошо, то есть человек, в службу которого входят ИВС, входят участковые, входят конвой и прочие всякие вещи, которые нам с вами интересны. Поэтому вот я, в принципе, хотела по очереди вас всех просто только ради сбережения времени наших высоких чиновников, наших высоких гостей. Значит, Эдуард Викторович вас многих очень хорошо знает. Может быть, даже заочно, наверное, они все равно за нами немножечко следят, это точно. Так что ему тоже вас представлять не надо. Он хорошо знает, что такое правозащитное движение. Правда, Эдуард Викторович до мозга костей наш, свердловский, и он не имеет возможности сравнивать с кем-то и с чем-то. Он такой же, как и я, считающий, что лучше, чем у нас, ничего нигде нет. Хотя на самом деле у нас вот сегодня эксперт есть, который поработал с настоящей правозащитой. Я отношу правозащитников Пермского края и с очень сильным уполномоченным, сильным человеком Татьяной Ивановной Марголиной. Итак, начинаем. Центр «Пеликан» дружно нас пригласил. Я всех благодарю за то, что мы дружно собрались. И эта встреча нам нужна для того, чтобы построить нашу работу на целый год. Мы не будем встречаться чаще с вами, но вот на целый год мы попробуем выстроить взаимодействие, взаимоотношения с вот этими силовыми структурами. Что бы я хотела сказать? Мы, как правозащитники, каждый день встречаемся с каким-то горем, с каким-то... Я вообще себя диспетчером, по несчастью, считаю. Меня спрашивают, как ты там 10-го отдохнула? Мы полдня, да, с Виктором Алексеевичем пытались выдать труп из туберкулезного диспансера, потому что те придумали... Вообще в моргах сейчас выходные, как выяснилось, для меня. Мне даже замминистр МВС звонил, тоже папа у него умер. Все 3 дня выходные были, вы понимаете? А у нас Манси. Манси, я бы не стала, может, так биться, а эта женщина, 30-летняя у нас умерла, наша Лена, от туберкулеза. И поэтому я действительно сказала губернатору о том, что мы вот эти диспетчеры по несчастью, и нас надо слушать, нас надо воспринимать. Взаимное уважение – это не обязательность, но, наверное, чем больше мы уважаем друг друга, тем больше у нас получается. Все это сделано во имя наших, скажем, людей. Я не буду сейчас тратить время на представление каждого правозащитного сообщества, которое здесь присутствует, но я хотела бы, что когда мы начнем сейчас работать, задавать вопросы, и первым все-таки, Владимир Михайлович, мы с вами начинаем не потому, что, потому что мы считаем, что прокуратура это для нас самый близкий партнер, у нас с вами одни и те же цели, у нас только разные формы работы. Итак, уважаемые коллеги, мы все-таки общую тему для разговора сказали о взаимных возможностях, взаимной помощи, поддержке, о возможности влиять на ситуацию, для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У каждого из вас своя какая-то ниша работы, и каждый из вас может рассказывать о своей ситуации, какая возникает, и где мы с вами оказываемся просто бессильным. Поэтому начнем все-таки с нас, чтобы Владимир Михайлович, значит, коротко представил свою статистику, чем занимается наша правозащитная наша прокуратура. Я хотела бы вам сказать, что доклад прокурору Свердловской области, как и заместителю генерального прокурора, мой по традиции представлен. И я обратила внимание, что доклад уполномоченного по правам человека прокурор Свердловской области успел увидеть. Мы его по почте отправляли. Я вот позавчера ходила к нему на конкретную встречу. Наш прокурор посмотрел его. Я так не могу сказать, что прочитал полностью, потому что он некоторые выборочные моменты, но вот моменты, которые там, вот Маша Полянина, твои примеры по перспективе, он это увидел. И он мне говорит, Татьяна Георгиевна, ну в это нельзя верить. Ну вы почему не обратились в прокуратуру? Я говорю, ну как же дважды мы с вас начали. И он говорит, ну я не могу в это поверить, что мы вот такой пустяк не можем разрулить. И вот, Владимир Михайлович, мы ведь глубоко не лезем, вот за нами нет вот таких вот, как бы все дела, которые сегодня там много шумят, резонансные, если это не великие и не богатые, то это наши люди. И поэтому мне бы хотелось знать, что нам делать, когда нам кажется, что прокурор не обратил внимания на наше письмо достойным образом. Но я к себе это не отношу, но вот правозащита, она работает же с прокурорами конкретными на местах, в районах. Вот что нам делать, когда мы наоборот чаще, чем надо, пишем в прокуратуру, это тоже плохо, потому что прокурор тоже не может просто заниматься всем. Наша прокуратура настолько сегодня Вот у нас есть Курьяков, начальник управления. Я уже не знаю, по какому вопросу, я ему еще только не звонила. То есть он практически тот же диспетчер по несчастьям в Свердловской области. Обо всем этом. Ситуация такая, что мы на своем, так скажем, вот не хрупком горбу, но все-таки мы на своих плечах очень многие проблемные значит, моменты удерживаем именно благодаря силами правозащитников. Здравствуйте. Вот, если коротко, прокуратура. Прокуратура наш партнер была, есть и будет. Все отношения с прокуратурой у нас в основном складывались всегда нормально. Проблемы вмешательства в следствие, невмешательства нашего, нам, нашим прокурорам и мной дискутируются. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. К нам присоединилась Ирина Анатольевна, заместитель министра социальной защиты Свердловской области. Она присоединилась, потому что ее пригласил наш Пеликан, где мы находимся, и который работает с Ириной Анатольевной. Поэтому, вот чтобы не тратить мы уже время, мы, слава Богу, вовремя начали. Давайте начнем в таком режиме. Вы, да, сначала, Владимир
Иванович. Я, пожалуйста,
да можете сидеть.
Нет, нет, давайте я встану.
Вы перед правозащитниками, прокурором.
Не так удобно.
Нам так даже хорошо.
Я благодарен, что вы пригласили представителей прокуратуры области. Вы действительно занимаетесь важным, нужным делом. И слова признательности и благодарности вам сегодня от лица руководства прокуратуры области. Вы занимаетесь близкими нам вопросами. Наша задача — соблюдение законности, защита прав человека и гражданина. Эти вопросы также будут на повестке дня и у вас. Мы готовились к этому сегодняшнему мероприятию. Немножко оно, тематика у нас ушла немножко в сторону. В феврале вы ставили вопросы. Значит, обращение граждан, порядок работы, актуальность, тематика и так далее.
Мы
немножко в этом направлении готовились. Подготовлен был прокурор области целый, знаете, такой доклад, вот, который я посмотрел, и который больше подходит к совещанию, либо к коллегии, когда надо выступить. У нас все-таки круглый стол.
Мы его можем разместить на сайте.
Я вам даже...
Да. С вашего позволения мы его на правозащитном сайте разместим?
Ну, пожалуйста, покажите. Если ничего такого, так сказать, нет. Угу. Вот, ну, каждый может себе отселить, если... Угу. Значит, но тем не менее я начну, что правозащитная функция, то есть обеспечение соблюдения защиты прав и свобод человека и гражданина, это все-таки наша основная, ключевая, приоритетная задача на сегодняшний день органов прокуратуры. Этот вопрос, если вы помните, длительное время, все 70-е, 80-е, 90-е годы и до половины 2000-х годов регламентирован был указом президента, президиума Верховного Совета 68-го года. Настолько этот нормативный документ устарел, но столько времени мы по нему работали. И сейчас, в 2006 году, был принят закон, федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Именно он сегодня регламентирует вопросы по обращению граждан во все властные структуры, начиная, значит, и от Совета Федерации, кончая правительством, министерством, все правоохранительные органы на всех уровнях. Ну и основу составляют это региональные структуры и органы местного самоуправления, конечно. Вот этот закон, появившийся в 2006 году, регламентирует вопрос работы с обращениями граждан. С одной стороны, работа с гражданами – это для нас как бы получение информации о нарушении законности. С другой стороны, взять, у нас 67 прокуроров, 67 прокуратур в нашей области. Это мы видим, как работают в местах наших прокуроров, какое состояние законности в том регионе, где, куда и назначен у нас прокурор, например, района, города, либо какой-то межрайонный прокурор. Всего в прошлом году, в 2011 году, в прокуратуры всех уровней Свердловской области поступило около 90 тысяч обращений. Вот много это или мало?
Много.
Это много, 6, да.
Было тысяч, когда я начинала с вами работать.
97 тысяч обращений. Из них мы разрешили 63. Часть мы направили, около 12 тысяч рассматривали другие ведомства, кому подведомственны эти вопросы. 63 было разрешено у нас. Из 63 вот обоснованные, где действительно подтвердилось нарушение закона, это 12 168. То есть в процентном выражении это получается 18%. В остальных случаях жалобы и обращения были признаны необоснованными. Вот рост жалоб, он идет. Вот он никогда остановится или нет? Значит,
он стабилизировался
на уровне разрешенных жалоб. Нам те жалобы, которые мы разрешили сами, вот они снизились. Но в целом вал, он как бы не прекратил свой рост. Это то же самое, что взять уровень преступности. Вот смотрите, у нас область с населением 4,3 миллиона человек. Да? У нас уровень преступности всегда был в районе 100 тысяч. Было за 100 тысяч, было 96 тысяч в 2010 году. В 2011 году у нас снизилась, стала преступность 77 тысяч. У нас никогда не будет для нашей области 30 тысяч преступлений. И никогда не будет 300 тысяч преступлений. Вот это неписанные законы жизни общества, что ли, как назвать. Вот год начался, обязательно в этом году будет убито порядка 600 человек. В следующем году тоже 600. И потом около 700. У нас не будет эта цифра 100 человек, либо там 2000 человек. То есть для населения вот такой области в 4,3 миллиона человек соответствуют какие-то цифры. Так, видимо, и соответствуют цифры с жалобами. Значит, они всегда вот в уровне 60, 70, 90 тысяч каждый год. То есть их не будет ни 300 тысяч, ни 30 тысяч. Вот эти вот неписанные законы жизни общества,
Владимир они существуют. Владимир Михайлович, я хорошо помню первый год работы с Борисом Васильевичем Кузнецовым. Мы подводили итоги, и у него было 36 тысяч по всей области. Да, это было... 2001 год. А у меня тоже, если помните, 900 обращений. Это, а до меня-то вообще там было что-то 300. Поэтому вот писанные и неписанные, но роль личности, роль прокуроров, она тоже очень сильна.
В том числе и ваша роль.
И наша, конечно. И ваша
значительная
роль. Если бы они у нас молчали, то мы бы вообще...
За каждым из вас стоит десяток, может, сотни людей, которые обратились вот к вам.
Да.
А вы к нам,
кстати, да? Вот сколько Митрофановны в год обращается? Сколько к вам обращается Мария Митрофановна? Это солдат, они не к вам идут, эти жалобы. Они в основном идут военную прокуратуру. 30 в неделю. Это солдатские матери. Они у нас в военную прокуратуру обращаются.
И вот здесь мы подходим, знаете, к понятиям, что такое хорошо и что такое плохо. Вот рост преступности всегда спрашивали, почему растет преступность? Почему у вас все больше и больше преступлений? Сейчас у нас преступность снижается. Значит, вот в прошлом году она снизилась у нас почти на 20%, 19,8%. Хотя в России снижение 8,5%. И нам задают вопросы. Это тоже для нас плохо. Нам задают вопросы на коллеги. Почему у вас такой значительный рост преступности, снижение преступности? Вы выделились из всех субъектов, которые входят в наш Уральский округ. Что за этим стоит? У нас возникают к нам вопросы. Не укрытие ли это преступлений со стороны милиции? Как объяснить, почему снижается так преступность? Вот если посмотреть по цифрам, я вам сейчас скажу. Смотрите, за прошлый год тяжких преступлений на 21% снижение, особо тяжкие на 9%, грабежи на 36% снизились, разбои на 23%, кражи на 20%. Везде снижение, убийства снижение. Есть такие составы, которые должны расти. Это наркомания, мы должны больше выявлять сбытчиков по этим составам, значит, привлекать к ответственности. Положительно расценивается наша работа там, где больше выявляется взяток, именно дача взяток, получение взяток. Даже получение взятки больше значит, расценивается положительной работой, как, чем дача. Хорошо ли, плохо, что у нас значительное количество зарегистрированных преступлений. Я еще раз говорю, мы в области у нас 4 300 000. А зарегистрировано преступлений 930 где-то, 900, 35 тысяч. Это каждый четвертый. Каждый четвертый либо обратился с заявлением, и он пострадал от чего-то, либо ну, несколько человек, на каждого можно несколько регистраций. Но тем не менее, это огромнейшая цифра. 900 с лишним, 935 тысяч зарегистрированных преступлений. Возвращаясь к жалобам, значительное число связано с событием в местах лишения свободы и наказания. Татьяна Георгиевна сказала, действительно, два субъекта, Пермский край и Свердловская область, они очень схожи. Они схожи, во-первых, по своему, своей территории. Здесь 196 тысяч квадратных километров, у нас было там 156 тысяч квадратных километров. Они схожи по промышленным объектам, они схожи по населению, схожи по количеству колоний. Если у нас 41 колония, учреждения, то там 47. Влияет на фон криминогенный вот, наличие исправительных учреждений. Конечно же, влияет. Люди выходят.
Но количество отбывающих у нас выше.
У нас выше.
У нас выше количество отбывающих. Мы здесь выше.
К вопросу, хорошо или плохо. Значит, буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели, этап идет, этап Оренбург, Челябинск, да. Наше СИЗО, и везут их в Ивдин. Не желают ехать в Ивдин.
Мой сотрудник встречался, не желаем.
Почему? Хорошо это или плохо?
Плохо то, что мы впускаем из Оренбурга, наверное.
Плохо. А хорошо, что там у нас дисциплина, ну так скажем, что ли, что туда не желают ехать из других регионов, где режим послабже. Плохо, что второй этап, и опять себя, 5 человек сделали.
Вот. Владимир Михайлович, а вот правда, если, вот я сколько сталкиваюсь, мои коллеги отдыхают, а я пошу. Ведь вот даже правозащитник, который меня все критикуют, никто не упрекнет, что я там не бываю, да? Я просто, вот Санников у нас не выходит вообще из колонии. Ну вот, а они отдыхают, а мы их всех сюда везем. Мы как территория как-то должны защищаться или нет? И они все у нас ездят. И они вот эти все вскрытия, они приходят. Вчера со мной только вот Владимир Андреевич разговаривал. Мы все это знаем. Почему их всех к нам-то опять везут?
Ну и мы везем. У нас женщин некуда делать. Мы везем их в Мордовию.
Женщин в Мордовию везем. И вторая колония мордовская. Нам у нас уже достала, но мы сейчас откроем свою. Я думаю, больше не повезем. Чувашию не жалуются женщины, а в Мордовии это где-то жутко просто.
В Мордовии регулярно идут жалобы от наших женщин.
Конечно, да. И мне то же самое. И мой коллега опять вчера прислал письмо, что вы их оставляете там, я почему должен за вашими женщинами ходить?
Они же граждане Российской Федерации.
Конечно же, мы пытаемся принять.
Алексей, ты хорошо, лучше всех знаешь наше законодательство. Ведь там же написано, что по месту пребывания.
Они изменили, они убрали. Раньше было ближайший регион. Они убрали вот эту вот строку, и сейчас по перенаселенности они могут
отправить. Мы сильно. Ну, у нас перелимита. Вот уж у кого хватает перелимита, то это у нас. Да. А нам все равно везут.
Перелимит везде, по всей России. Везде. И Москва, и Средняя Россия, и Сибирь, и Дальний Восток. Везде.
Я к тому, что мы тоже не дозагружены, мы перегружены, но к нам везут. Конечно, это вопрос вопросов, это только один из помеченных вопросов, с которым, может быть, у нас есть смысл позаниматься на уровне федеральных наших сеток правозащитных. Ведь, знаете, что такое уехала туда женщина? Муж бросил. Может быть, в 6-ю колонию он еще ездил. Туда он перестал ездить. Чувашим
мужчину увезли на Дальний Восток, жена бросила.
Ездит. Жены это декабристки, они ездят. Мужчины не ездят. Это мой опыт.
Мужчины тоже ездят. Я буду отстаивать.
Ладно, хватит вам.
Вот, Татьяна Георгиевна, последние два этапа, да? Угу. И там 15 человек попытались с чиновничества. Последний этап на этой неделе, значит, 5 человек попытались. И вот мы ждем сегодняшний этап, следующий, с 14 на 15, значит, покажет. Попытались и снизить количество, должно было 60 человек этапироваться, снизили до 30. Значит, мы постарались принять меры, в том числе, в первую очередь, конечно же, ГУФСИН. Вот, ну, посмотрим. Но это тема, новая тема появилась вот с этим Ивделем. Два спецзанесения мы отправили в Москву, чайки. Значит, как они там прореагируют на них, почему у нас люди не желают туда ехать и боятся этих колоний 55-й и 62-й. То есть это если вопрос для Москвы тоже серьезный.
Они 63-й сейчас не едут.
62-й и 55-й.
В принципе, 63-й тоже.
Нет, ну 63-я это особая колония, мы в ней недостатков не находим с вами.
А ну что можно уточнить, они везут туда в ЕПКТ или по месту отбывания?
Просто отбывать наказание.
Просто отбывать наказание.
Там оба общий режим.
Обычно это?
Общий режим, да?
Да.
Причем везут, надо сказать, тех, кто там, так скажем, проявил себя уже не с лучшей стороны,
да.
И они от себя их вот отправляют сюда.
Отрицательных.
Отрицательных, да.
Ну, просто знают, что в Пермской области это были белые люди, которые специально ей показали туда злостных нарушений.
Нет, а это не 63-й, не 62-й, это просто обычно. Причем, Владимир Михайлович, это вот для вас, да, новая тема. 62-ю мы решили взять, вот я взяла ее на дни шества, да, в свое время. Как и над второй, которая тоже у нас была, бог весть какой. Во вторую мы поставили врача, мы давили. Мы поставили врача начальником. Он за год сделал из колонии конфетку. Ну, умер. Он не вынес это, он умер от сердца. Устименко Михаил Алексеевич, если помните, покойный, 27-го до сих пор помню, 27-го. Да, ИК-2. Вот мы сделали из нее что-то, мы ее, Семененко не ухудшил, но сейчас ушел оттуда Благодарев, я очень боюсь, он все-таки ученик Устименко был, но Семененко ушел. Вот мы сделали 62-ю, я просила туда поставить Гусева, я очень просила поставить Гусева. И нам вот везут вот этих, мы ее из 62-й никогда не сделаем колонию, где нельзя применять, не надо применять силу. Я Гусева застала, не могу, когда вы сидите, стоите. Я отвлекла вас, просто мы тут все много всего знаем. Я Гусева застала и познакомилась с ним в самый такой удивительный период, в 58-й туберкулезной колонии. Он из нее сделал тоже конфетку, она была в самом лесу, в тугом. И я его застала, когда там приехала октябрь, и эти осужденные играют в футбол. И один из них играет в шортах. Я спрашиваю у Линкера, это председатель Думы, когда-то тоже начальник колонии, я говорю, а что это, что за издевательство над этим человеком, почему этот осужденный у вас выделился, эти все одеты потеплее, а этот, он же разболеется, вы говорите, что? Он говорит, сейчас мы познакомим. И это был Гусев. Я посмотрела, человек, который играл с осужденными в футбол, человек, который был там у нас ансамбль, там они блины пекли себе по праздникам, все это туберкулезная колония. Потом в 55-й ушел, нормально все шло. Вот мы его сюда поставили, у него ничего не получается. А мы сейчас опять ему навезем вот со всех этих. Мы туда курских приводили. Худорожков-то тоже ничего, он сам мне говорит, между нами говоря, пишите в Москву и жалуйтесь. Это если вы напишите, и вам поверят, ведь потому что вот эта проблема, когда курских привезли. Да ведь по сути то, что случилось в Копейске, вот покойного жалко мне Владимира Семеновича в какой-то степени. Он ведь ответил за тюменский этап. Это не его были. Все знают, да, что это был тюменский этап, наши правозащитники знают. Ему привезли самых непослушных из Тюмени. Они там начали наводить свои порядки, и челябинские не справились просто. То, что они сделали, не дает им, так скажем, оправдания. Но то, что он не за своих ответил, это тоже. Ладно, мы очень отвлеклись.
И закончив тему колонии, еще скажу, что вот когда было, значит, беспорядки в детской, в Кировограде, да, значит, всех зачинщиков отправили в Пермский край, в Гамово, у нас там одна тоже колония, и в Тольятти были беспорядки, их тоже отправили из Тольятти туда, в Пермский край, в Гамово. И вот я тоже там надзирал за колониями, это был мой участок. И в том числе это не единственная несовершеннолетняя воспитательная колония. Меня поразило тем, что когда я зашел в вот эти палаты, да, как вот в детском саду, как в пионерском лагере, вот такие же большие помещения, вы представляете, там вот нет освещения. Там нет светильников и нет проводов из этих плит. Они все вырывают. Значит, и ни выключателей нет. То есть, как стемнело, администрация туда не заходит. И это была норма. Это была норма. Я даже себе представить не мог, когда было во всех этих там взрослых колониях, ну там везде такого, что порядок. Но чтобы вот освещения не было, потому что стемнело, все, не входи администрация. И только благодаря смене руководства колонии, смене оперативного состава колонии, смене значит, режима там, различных мероприятий по отправке всех вот этих костяка, которые командовал Владимир Васильевич, руководил в этой колонии, в том числе и те, которые бунтари из Кировграда и из Тольятти, и те, кто оставался учиться, а их оставляли до 21 года, и такие взрослые уже парни ходили там, когда 14-летние вокруг них там бегали. И вот только тогда, спустя, значит, в том числе и с участием Татьяны Ивановны Маргулиной, значит, удалось спустя 2 года, вот на этот промежуток времени, полностью переломить ситуацию этой воспитательной колонии и сделать более-менее относительно удовлетворительный, так сказать, режим и состояние там проживания и отбытия наказания. То есть вот до того такие времена были, что освещения не было в детской колонии. И администрация ничего не могла сделать. Смонтированная тут же ночью, на следующее утро, все было уничтожено. А по Ивделю мы обсуждали вопрос и видим в том, что не нужно вот этот этап, который идет он из Челябинска, Оренбурга, не надо их сюда в СИЗО заводить. Вот здесь их накручивают в нашем СИЗО. И здесь запугивают, значит, есть прямой рейс, и пусть бы везли его сразу туда, в Тагил. И,
значит, не надо ведь не против, СИЗО-то ведь перелимичено. Владимир Михайлович, пришло последнее ведомости Европейского суда.
В апреле наше дело будет рассматривать.
Вот,
по нашему сезону.
Да. И я хочу сказать, что мы, к сожалению, для государства, у нас Анна Валентиновна писала отрицательное заключение про наше СИЗО. И пришло дело, вы знаете, второе дело всего лишь в Европейском суде, как пилотное. Это у нас 80 дел по России рассмотрено, и я очень внимательно вникла, за что же они наказывают нас. Они не в конфликты, что там наш Трепашкин пишет, что меня там вот как-то унижали, они в это не вникают, потому что государство прав. Они очень серьезно смотрят именно квадратный метр. А у нас здесь вообще
нет 4 метра.
Все. Да, но их нет.
В апреле будет рассматриваться наше дело по нашему сезону. Вот к нам придет.
По мировым стандартам нет.
У нас один. Ну нет, мы про это говорим. У нас сегодня в нашем СИЗО есть камера, где один человек, один метровый человек.
А вот взять вопрос, почему не построить частное? Инвесторов много. Построить не торговый центр, построить частное СИЗО. Бюджетные деньги, они всегда есть на счету. Никаких долгов не будет. Вот, так на внести извинения. И все.
Издают в аренду. Руководитель СИЗО, и будут места, и все.
Слушайте, они будут отдыхать.
У нас вот 5-й корпус СИЗО один ремонтировался 1.5 года. Вот, если не больше. А у нас в СИЗО и Красноярск.
Преступления начнут совершать чаще. Да.
Дополнительные места, то есть раскладушку. Если перелимит на одного человека, человеку дают раскладушку. На ночь. Вот я кому рассказываю, мне не верят, что в Красноярском крае такое возможно. Вообще в России такое возможно. А у нас СИЗО один. Одна камера на двоих, а там может сидеть 6 человек, а там сидят 2. А почему? Возможно, а глядь, коррупционная составляющая. А в соседней камере, Татьяна Георгиевна, правильно, 1 квадратный метр на одного человека. Так вы ограничите этих людей.
Ну, СИЗО 3 у нас не смог сразу, да, собирался сам лично съездить, я ему рассказывала, СИЗО 3, но улучшилась ситуация, но тоже ведь опять сильный перелимит.
Ну, здесь Екатеринбург, транзитный, перестыльный, через нас очень много проходит, и следственно арестованы.
Да мы все это хорошо знаем.
Ну, вот сегодня прокурор области поехал в Нижний Тагил в СИЗО. Да, и сегодня он примет, в том числе там, кто...
Вчера был... Сегодня
в 9 утра он уехал. Так что посмотрим, съездим. Следующую тему, я которую бы хотел с вами, может, обсудить, оправдательный приговор. То есть реабилитированные граждане, незаконно привлеченные к уголовной ответственности. Вот смотрите, я посмотрел статистику. В 2003 году было оправдано, значит, 202 человека. И пошло потом в 4-м 104, в 5-м 98, в 6-м 97, в 7-м 102. Потом 8-й, 92. То есть уровень вот такой тоже на наше население, значит, на тот объем дел, которые направляются в суд, цифра где-то близка к 100. Значит, вот сегодня у нас по итогам года прошлого 79 человек. Нас за это очень пугает. Это очень много. Значит, на уровне других субъектов нигде такого роста нет, как у нас. Но в то же время, вот если посмотреть на нашу эту, то в принципе цифра уменьшилась. И если посмотреть доли, как бы, то она соответствует тому объему направленных дел в суд, которые рассмотрены с приговором суда. Да, конечно, несовершеннолетних. Если было на тот третьем году 10 человек незаконно привлечено и оправдано, то в прошлом году 2 человека. Отказ от обвинения. Тоже такая, знаете, хорошо ли это или плохо. Понятие.
Нормально это, нормально.
Вот. Если, во всем мире. Он есть, да. Если, значит, в третьем году было 35 отказов от обвинения, то потом они все сошли и 2, 2, 2, 2, 2, вот цифра 2.
Мне кажется, вы зря не пользуетесь.
А это отрицательная оценка, знаете, нашей деятельности.
Ну, тем сказать. Не менее, вы же люди, и вы понимаете, что можно было поначалу ошибиться, а потом разобраться и признать свои ошибки. И милиция может признать свои ошибки, и вы можете признать свои ошибки. И мы все должны признавать свои ошибки. Мы не любим это делать. Но отказ от обвинения, это вот я когда со своими коллегами мы рассматривали, чаще даже, чем оправдательный приговор, отказ от обвинения, например, в скандинавских странах встречается. Нормально, вы работали, и вдруг пришли к выводу, что что-то здесь не так. Когда сомневается прокурор, это хорошее качество.
Ну и в то же время, в одно время, ну, один заместитель утверждает обвинительное заключение и направляет, а другой сидит в процессе и уже как бы... допросив людей, свидетелей, пообщавшись как бы в процессе, приходит к другому выводу. В принципе, это нормально. Сроки расследования. Давайте вот такая тема, знаете, хорошо или плохо. Сроки расследования. Значит, вот в прошлом году с нарушением срока было расследовано из 60 тысяч уголовных дел 8,5 тысяч. Это 20%. Значит, нет, это не 20%, но снижение на 20%. Было 10 в 2010 году с нарушением срока тысяч, а сейчас 8. То есть снизилось на 20%. Вроде снижение хорошо. Что такое с нарушением срока? С нарушением срока это нарушение общего правила. Общее правило 2 месяца. Дело расследуется 2 месяца. Есть какие-то сложности с назначением экспертиз, проведением экспертиз, с допросом свидетелей, затягивается что-то, значит, следователь может продлить дело. Как к этому относиться? Хорошо это или плохо? С одной стороны, следователь, ну, не пирожки стряпает, да? Действительно, нужно, если считает нужным, необходимо разобраться, значит, объективно, полно, всесторонне расследовать дело. Он это принимает решение о продлении и выходит с ходатайством, прокурор продляет, там процессуальный руководитель. В то же время эта оценка отрицательная. Чем больше с нарушением срока, значит, тем хуже. Это оценка работы следственных подразделений. Как это оценим?
Вы знаете, вот я не всегда, может быть, мое мнение здесь совпадает с правозащитниками, но я своих ребят воспитываю в каком качестве, если кто меня послушает в моем коллективе. Вот не надо молиться на сроки, надо молиться на результат. Вот мы, пусть нас прокурор накажет, и у нас был в самом начале моей деятельности, была проверка прокуратуры, но, к счастью, нас проверяли по всем статьям, в том числе там, наши растраты, затраты, здесь ничего не нашли. Ну вот нашли у одного из замечательнейших наших людей, нашли, что вообще ни в какие рамки не идет, и мы не списали сроки. И нам прокуратура сделала замечание, и слава Богу, что там на уровне Натальи Владимировны все-таки сняли это с нас замечание. Но это было поиск боевых, 2,5 года. Помните, Мария Митрофановна, мы искали эти деньги. И мы все время их искали. И они говорят, уже военная прокуратура все это списала, мы проверили. А вы почему вот это вот людей мучаете? Ну мы же их выплатили. Мы же их выплатили. Вы понимаете, я помню, это надо знать, что Оля, какие там эти военные друг с друга, как в Буденновске сначала Сбербанк, потом из Буденновске какое-то красивое название, Солнечный или какой-то Сбербанк. И мы вот это все время эти искали деньги, и только Куделина, когда пришла замминистра, тетка такая мощная, она даже перед нами извинилась. Вы понимаете, поэтому можно, вот по всем нормам мы нарушили все. Если не получилось списывать... милые мои, ну работать на результат надо. Поэтому я, когда мне пишут, что вот мне вы не ответили, прокуроры там вовремя, я говорю, все, моим сотрудникам говорю, вот этого не будем писать прокурору. Дай Бог, значит, прокурор работает. Если бы он вовремя ответил, значит, этот прокурор списал. Всяко бывает. Вот знаете, для нас, по крайней мере, для вот нас-то, для нас ведь не важно не это, для нас важно, чтобы люди сказали спасибо. Поэтому мы к вам вот таких претензий особо не предъявляем, Сергей Иванович. Ваша точка зрения. Мы же к ним таких претензий к прокурорам не предъявляем.
Хоть... Короче, прокуратура нужна.
Такие претензии, как сроки.
Это не срок, почему постановка вопроса нарушения срока? Это общий срок 2 месяца расследования по особо тяжким категориям дел.
Это же не нарушение. Нарушение, когда не продлили.
Это, конечно. А там в исключительных случаях продляет. Если раньше прокурор, но сейчас удознание прокурор продляет, то раньше у прокуратура очень редких случаях продляла. И дело изучало каждой от корки до корки, что есть ли основания продления или нет. Точно так же, как и сейчас следственные там руководители. Поэтому тут нарушений никаких нет. И действительно это сказывается на расследовании, на качестве расследования. Следователи и дознаватели ставят такие рамки, когда он за 2 месяца просто не успевает качественно расследовать, а оттуда и показания реабилитации.
Отсюда у нас иногда и превышение полномочий при дознании, следствии, аресте и так далее. Со стороны полиции, извиняюсь, все это мы с вами знаем. И в моем докладе только 3 примера по нашим жалобам Следственного комитета, возбужденные дела, но ведь это все где-то сроки загоняются. Мы к этому относимся спокойно, это я вам точно говорю.
Значит, следующий момент. Вот есть такой особый порядок рассмотрения дел в судах. Угу. Это новшество, его ввели недавно. Да? А ввели с тем, что как-то возможно разгрузить суды от общего порядка, чтобы быстрее дела рассматривались в суде. И ввели вот этот особый порядок. Значит, на это получается согласие. Доказательства не изучаются. Изучаются, только оглашаются материалы дела, касающиеся личности в суде. Значит, прокурор высказывается по личности и предлагает меру наказания. И на этом заканчивается судебное заседание, выносится приговор. Определенные там есть ограничения, что он не может обжаловать по приговор по суровости. Что такое особый порядок? Сейчас говорят, слишком много, то есть Москва вот требует, слишком много в Свердловской области рассматривается дело в особом порядке. А в особом порядке в прошлом году рассмотрено 71% всех дел, которые рассмотрены судами с приговором.
71%. Ну, мне вашу точку зрения, ребят, хотелось бы узнать. Я сейчас коротко, пока вы думаете, Валерия Юрьевича Задорина представлю, начальник Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации к нам присоединился. Александр Владимирович Шульга, которого вы знаете лучше, чем его начальника, потому что у нас на телевизоре каждый день, это тоже представитель, официальный представитель Следственного комитета, Следственного управления Следственного комитета средств массовой информации. Вот давайте про вот этот особый порядок. Я здесь своей точки зрения не имею, я хотел бы вас послушать.
Есть ли здесь ограничение прав? Здесь начинают задавать нам вопросы, что в 2010 году 66% было рассмотрено, уже в 2011 71%. То есть тенденция значительного роста идет.
Ну, если
не ограничиваем ли мы права?
Если их не били вот здесь, то, наверное, нет ограничения прав. Они это сами добровольно подписали на это.
И добровольно там еще не ясно, как сами люди добровольно.
Вот я и говорю, если...
Не ясно же, Так же, как бы сейчас случай в Казани, в котором сейчас произошел случай, да? Начали выяснять, как там таких случаев масса таких случаев было в дальнем отделении. Вот министр там взял в Казанске. Видите, это все, пока гром не глянем, уже не зависят люди.
Да, наш спокойный Татарстан вдруг всплыл. Да. Конечно, все хвалили. Все показательные. Я очень внимательно слежу, Юрий Иванович, за этой ситуацией.
Только нашлось людей, которые действительно говорят, да, пострадали, да, били, там, женщины, там, и так далее. Вот сегодня последний репортаж смотрел, да. И женщины говорят, боже, в этом доме, как эти ворота мне издевали, и так далее. А раньше
тогда смотрели? Ладно. Здесь можно еще? Может быть, так инициативу вопрос. То вопрос о для человека ставить его рассмотрение в том порядке уже в суде.
На следствии вопрос. Я обязательно спрашиваю.
Нет, а на следствии я вообще запрещаю спрашивать. В суде ставится вопрос, согласен вы в том порядке или нет, а до суда.
Нельзя это просто решать.
Ну, это изменение в законодательстве.
Вы уже, это инициативу нужно, потому что судья еще защита, здесь еще кто-то. И не в той тесной комнате следователя.
Нет, мне кажется, это вполне нормальный особый порядок. Особый порядок когда проводится? Когда обвиняемый признал свою вину, раскаялся, когда потерпевшая сторона дала свое согласие. Если потерпевшая сторона не дала согласия, мы знаем, вот когда у нас дети утонули, а помните, лагерь в Крыму там был, и потерпевшие, они не дали своего согласия, в общем порядке рассматривалось. Это вполне нормальная практика. И в ходе в конце, по окончании предварительного расследования, обвиняемым разъясняется право, что они могут воспользоваться общим порядком. Заинтересованности органов следствия никаких нет. Это в первую очередь заинтересованность обвиняемых, потому что им назначается не более 3/4 от общего срока. И возможно только при полном признании вины, когда они сами признали. Они сами в этом заинтересованы, но никак не имеют.
Но это если они ее признали. И все-таки ко мне нет, да раз в месяц приходит человек на прием, и вот кивают, к вам ходят люди, и мамочка пришла, говорит, я не знаю, мы поверили адвокату. Часто ведь адвокаты идут на это, не только следователи. И мы поверили адвокату, и мы это сделали. И поэтому Владимир Михайлович вот задает нам совершенно искренний вопрос. Вот мы к этому как относимся?
Ну а в суде, когда начинает рассматриваться уголовное дело, там же у них, естественно, повторно спрашивают. И если судья придет к выводу, что нет оснований к общему, вот к этому особому порядку, он вправе рассматривать в общем порядке.
А знаете, вот когда находит следствие, он сказал, что я хочу в особом порядке, когда судья свидетелей не вызывает, ему не надо исследовать доказательства. Вот. А он скажет суде, да, я желаю, тогда суд нужно отложить, снова запланировать, разослать повестки. То есть это все затягивает.
Давайте еще вот.
Если клиника прикажет уголовное право, у нас вообще практика великолепная. И мы как раз со спецконтингентом, с осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, и защита у нас в полном объеме осуществляется. И ИДВС выдергиваем тоже людей, которых там избили, грудину переломали, сердце, уши в сердце.
Да,
я сама
издрагивает.
Милиция, там сама ИДВС вытаскиваю. Благо, что вот у меня практика моя позволяет. Поэтому из моей практики точно так же. Вот эти все особый порядок, я вам скажу, оперуполномоченный, уголовный розыск, сразу же им галочка, если он явку с повинной даст, если он полностью, этот у нас подозреваемый, обвиняемый, признает свою вину, значит, суд ему галочку, следствие, то есть также признать такой порядок, да, как только оперуполномоченный подозреваемый, да, этот у нас фигурант дает, говорит, что он полностью признает, сразу же только возбуждает уголовное дело, оперуполномоченный ставит галочку, все, они хорошо поработали результат. Следствие, что у нас такое, следствие тоже быстро особый порядок, я тоже это все проходила и своих защищала, и всех направлениях. Точно так же все следствие отдает в суд, у них тоже галочка идет, правильно? Все вот, тоже хорошо на результат работали. Судьи, я тоже в судьях точно так же. Когда мне судьи говорит, я прихожу как защитник, да, мне говорят, знаете что, а вот я вот так вот, по томам вот так рукой бьет, судьи, я не буду говорить, кто. Значит, а вы знаете, 100%, вот если он сейчас пойдет по особому порядку, мы сейчас по особому порядку делаем, значит, я вам вот дам столько. Если нет, значит, по полной программе вы пойдете.
Я знаю даже, о ком вы говорите, но еще Задорин здесь не работал в следствии.
Да, если уже купили, многие адвокаты, особенно адвокаты по назначению, то есть все,
зачем
встречаются, ну что, пойдем по особому порядку. Первый сразу
положили по защиту.
Вот и защита.
Да, ваша точка.
В любом случае, международная общественность и взгляд на Россию будет оценивать количество этих самых соглашений. Это правильно. Первое. С точки зрения силовиков, это достижение облегчения в работе, быстрое разрешение споров, сроки, там, все остальное. И слава Богу. А вот если адвокатское сообщество работает так, как вы только что рассказывали, так это адвокатское сообщество должно взять на себя полностью вину того, что они подставляют и подводят своих подзащитных.
Это довольно-таки часто.
И слава Богу, что силовики сегодня не возражают, а их, так сказать, вот, несмотря на то, что ругают, они все равно на особый порядок выходят. Работайте, адвокат.
Без защитника не можете.
Получайте соответствующие стандарты, ответственности.
Сергей Иванович, а вот вам не кажется, что ну есть явно, ну все, вот они вот особенно по наркотикам, да, эти дела, ну все, уже ясно. И пусть вот эти дела побыстрее в особом порядке мы приветствуем, чтобы шли. Зато те запутанные дела, в которых мы с вами вот сомневаемся, часто сомневаемся, и это, они будут рассматривать несколько лучше. Вот сбагрить этот вал удалось, вот и все. Ну ведь правда много преступлений. Ну все, застали. Но, к сожалению, я недавно встречалась со своей коллегой в 5-й сезон. Ну застали, и она ничего не может сказать. Она мужу воткнула в спину, ну, с гражданского нож. Зачем ей что-то? Но она, конечно, мы с ней не договорились насчет, мы все-таки не будем делать особый порядок у вас там. Но тем не менее, все там.
Ну, принципиально здесь же выбор стоит за человеком, которого обвиняют. У него есть выбор. Это очень хорошо, когда у него есть выбор.
Но пока побеждают силовики, потому что у них 71%.
Это адвокаты отвратительно работают.
Так, давайте я, так сказать, ближе к концу пойду уже. Значит, перейду к тому, что очень внимание последнее, Генеральная прокуратура очень уделяет внимание приему граждан. Нас озадачили выезжать на места и в ходе выезда обязательно проводить прием на месте, заблаговременно уведомив население. Значит, вот этого не было раньше, такого требования, это ввели отчетность такую. То есть все руководители, не только заместители, но и руководители подразделений, начальника отдела управления, выезжая в районы, города должны принимать граждан, значит, заблаговременно вывесив там объявление и проведя работу районный прокурор. Вот этого не было. Прием граждан у нас, значит, согласно графика есть, принимают в понедельник сам прокурор и вторник, среда, четверг заместители. И в остальные дни... Значит, в эти же дни буквально каждый день принимают руководители подразделений, начальники управления, отделы. Графики висят у нас как бы, ну, при входе, можно ознакомиться. Новая новелла. Значит, в административный кодекс внесены в прошлом году изменения. То есть введена административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления. И сразу же в прошлом году пришло указание генерального прокурора начать эту работу. Эта работа нами в прошлом году была проведена. Проведена масштабная проверка по всем районам. В результате этой проверки, значит, выявлено 374 факта нарушения требований федерального вот этого закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, закон номер 59. Выявлено нарушение 30-дневного срока рассмотрения жалоб, нарушение 3-дневного срока регистрации обращения, нарушение 7-дневного срока направления обращения по подведомственным различным инстанциям, кто должен эти обращения рассматривать. По результатам мы возбудили административное производство, значит, виновные были привлечены к ответственности, в том числе 2 заместителя министра. Здесь вот все перечисляются эти факты, с фамилиями можете ознакомиться. В целом, значит, наша работа построена по исполнению приказа генерального прокурора номер 200. Вот этот приказ, он четко регламентирует с 2007 года всю работу с обращениями граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, в том числе и в системе у нас прокуратуры Свердловской области, в том числе и по обращениям от вас, которые поступают. Также этот приказ, я думаю, можно и на сайте найти Генеральной прокуратуры, ознакомиться там все, и порядок, основания, сроки, виды, значит, все там буквально регламентировано и подробно расписано. Я останавливаться не буду. Значит, подводя итоги, скажу, что работа с правозащитными организациями, она нужна. Нужна в первую очередь и нам. Мы от вас получаем информацию. К вам люди больше обращаются. За каждым из вас стоят, я говорю, десятки, может, сотни людей, простых граждан, может, коллективы, может, поселки, села, там, города какие-то. Значит, и вы представляете интересы вот многочисленной армии простых граждан. Поэтому, конечно же, все и ваши обращения.
Михаил Михайлович, а работа с обращениями граждан у вас курирует в прокуратуре, которая
за... Тоже я курирую. Да, поэтому есть... Мои вопросы... У каждого есть определенные, значит, направления. Мои вопросы – суды, уголовное, рассмотрение дел, уголовных дел в судах. Я участвую в президиуме, это высший судебный орган, заседает по средам. Как раз сейчас я должен там быть. Значит, пошел вместо меня другой заместитель, Чернышов. Значит, в него входит 9 судей, председатель, заместители, руководители коллегии. Рассматриваются дела в порядке надзора. То есть, это последняя инстанция в нашей области, самый высший судебный орган, 9 профессиональных судей. Дело рассматривается достаточно много. Да, проходят годы, и спустя годы исправляются судебные ошибки. Спустя годы освобождаются люди из-под стражи.
Мы тоже это знаем. У нас таких есть примеров, вещи, когда мы зиддели, забирали людей.
Таких примеров можно привести, знаете, не один, уже даже вот за эти 8 месяцев.
Один из них, ты знаешь.
Вот. Ну и колонии. Владимир Михайлович.
Значит, Шаклеин, Межрегиональный центр прав человека. Значит, во-первых, хотелось бы действительно поприветствовать, значит, вот для нас исключительно долгожданную встречу, вот так вот напрямую, вот я, значит, только от нашего центра, я более 15 лет сотрудничаю с гражданами.
Первый сам прокурор, впервые. Сам.
Значит, ну, впервые, значит, вот такая произошла рабочая встреча, хотя у меня попыток-то было, скажем так, неопределенное количество, больше того. Значит, прямо скажу, у меня были целые чемоданы, извините за выражение, компроматов на действия, точнее, на исполнение своих обязанностей прокуратуры, только прокуратуры. Значит, увы, значит, как всегда, значит, у нас не хватило, значит, сил физических, каких угодно, абсолютно довести это дело до суда, до судебных процессов, но дело в другом.
Владимир Андреевич, я только одно хочу сказать. Прокурор, один прокурор, трижды лишался премии по вашим письмам, не будем.
Ну, премии-то лишался. Об этом мне неизвестно, это раз. Во-вторых,
Алексей,
он вырос у нас после этого. Я хочу сказать, что я не испытываю удовлетворения о том, что какие-то прокуроры лишались. Дело не в том, что кто-то лишился или еще что-то, а дело по конкретным делам, значит, где можно было и что-то предотвратить или, скажем, изменить какой-то порядок и так далее. Значит, по совместной работе, в частности, приходится как не только правозащитнику, как правозащитник я объездил, не знаю, сколько колоний, значит, встречаясь конкретно с гражданами по их жалобам. Плюс еще я сейчас член избирательной комиссии, и у меня часто были обращения к прокурорам по надзору. Значит, в последний случай по 62-й колонии, значит, я специально пришел к прокурору по надзору. Значит, в СИЗО находится целая группа, значит, осужденных, значит, которые прибыли из 62-й колонии, значит, с бесчисленными жалобами на избиение, там, унижение достоинства и так далее. Я просил провести вместе встречу там большой группой. Значит, каким мотивом мне отказали, значит, ну, не пойду и все, значит, это его дело, я не имел никаких полномочий настаивать и так далее, было предложено. Ну, я говорю, что как раз уже по конкретным фактам можно было бы четко определить ситуацию в той самой 62-й колонии в Ивделе, о которой здесь упоминалось, в том числе и непосредственно по ее начальнику Пусева. Это частный пример. Больше всего у меня, конечно, нареканий, даже не просто нареканий, а претензий, вот для того, чтобы привлечить мне к судебной ответственности прокурора по надзору Алексеева.
Значит, Три раза лишили премии, я вам сказала.
Так вот, в данном случае, значит, сколько раз я приезжаю, учтите, что я общественник, я пенсионер, значит, за свой счет добираюсь на перекладных, в том числе приезжал в 30-градусные морозы, значит, и еще были действительно суровые необходимости, значит, в том числе вместе с прокурором, решить вопросы. В частности, значит, вот такой выдумывали же системы, ну, скажем так, истязаний или пыток, еще что-то, вот эти самые стаканы. Значит, колонии.
Убрали стаканы, что сейчас так уже рассказывают.
То, что убрали, да, но прокурор-то по надзору, он же там живет. Значит, естественно, жалобы-то были. Значит, ну, вся проблема в том, что, во-первых, сами в самих колониях не пропускали жалобы. Но прокурор-то по надзору, естественно, мог знать о существовании. то, что никто, так и в конечном итоге господин Алексеев написал, что это если обнаружено, значит, никаких оснований нет, и так далее. Сейчас его привели в Нижний Тагил, и что же получается? Значит, у меня есть абсолютно достоверные данные о том, что там была объявлена, это, по-моему, 14 октября, голодовка, у меня конкретно есть заявление, обращение, мольбы о помощи и так далее, чтобы предупредить, это самое, я превентивно, значит, как только узнал, что у меня в письменном виде было, что значит, предстоит вот такое, такая акция, значит, тут же позвонил СИЗО, тут же позвонил, значит, передал информацию прокурору, значит, в области. Значит, приходит официальное письмо тоже Алексеева, значит, он провел проверку, факты не подтвердились. Ну, сейчас у меня и по этому факту я сейчас осужден и буду платить, вынужден платить за то, что я неправильно дал сведения, 9 с лишним тысяч рублей. Спрашиваться, вот, ну, почему я должен
платить? Все время же отменялись во приговоры, ну мы опять
так, только... Так, увы, нет. И что, увы, если свежее решение суда, я признан виновным, у вас это в деловой репутации самой диктатуре. Так я еще раз говорю, у меня свидетели есть, писанные, еще что-то. Короче говоря, значит, то, что налаживание должно быть рабочим, у меня вот это нет ни малейших возражений. Значит, то, что мы здесь встречаемся, я думаю, что это у нас не случайная здесь встреча, а действительно, скажем, будут какие-то рабочие контакты в рамках законодательства. Значит, нам никаких полномочий не нужно. Мы, значит, увы, за счет личного времени, средств здоровья занимаемся своим делом. Значит, поэтому, значит, я надеюсь, что, значит, как будет рассмотрено в вашем ведомстве, значит, взаимодействие, значит, с тем, чтобы, вот, ну, не буду говорить, так сказать, о тех бесчисленных других фактах, значит, их действительно слишком много, и в частности, прокуратура по надзору действительно абсолютно формально относится. Значит, приходит, ага, поскольку нет в журнале
Владимир Андреевич, все,
нет, у нас нет, уже... Нет сведений, значит, нет никаких нарушений. Но как же они могли быть, так, если их просто-напросто не доносили? Так что вот...
Хорошо, Владимир Андреевич, мы, может быть, с Владимиром Михайловичем по итогам вот сегодняшней встречи о чем-то и договоримся. Может быть, письма ваши, ну, непосредственно Владимиру Михайловичу направлять, вот, не прокурору, он будет... Когда мы будем неудовлетворены действиями Кондратьева или Алексеева того же, и все. Но мы же молча работаем. Я честно говорю, что прокуратура реагировала на все ваши обращения, если мы видим, что мы подтверждаем, и Юрий Александрович, дать надо отдать должное, если мы подтверждали, что вы больше правы, чем он, я приезжала, я в этот стакан просто садилась, и меня фотографировали, что стакан есть, который Алексеев заменил. В очередной раз прокуратура